Сильфана оглаживает пальцами крышку рундука, стиснув правую ладонь на рукояти меча, перевешенного через спину. Грюнальди осторожно постукивает в стену, за которой змееподобными движениями плавают адские светящиеся мурены. Спалли приседает у откинутой койки, кончиком меча приподнимает лежащие там меха и осторожно заглядывает под матрас. Все молчат. Атмосфера сгущается. Они взошли за мной на борт, ведомые миссией и солидарностью, а теперь чувствуют себя так, будто я приказал им сидеть рядом с протекающим реактором. Они тут и глаза не сомкнут, а тем более не выдержат того, что случится позже. А единственное, что я могу им обещать, — еще больше холодного тумана, магии и всякой ерунды, рядом с которой корабль, плывущий на автопилоте, освещаемый угрями, совершенно рационален. «Садитесь», — говорю я приказным тоном. Они неохотно подходят, ощупывая ледовые табуреты и осторожно присаживаясь, словно те могут взорваться прямо под их задницами. Я открываю контейнеры с пищей, отворяю крышки рундуков, вынимаю миски, ножи и кружки. Кроме того, осматриваюсь в поисках оборудования камбуза. Если раскушу, как действует плита, и сумею приготовить хотя бы суп, наверняка пойму и то, как включается отопление. Грюнальди прикладывает ладонь к скользкой столешнице и ждет, не начнет ли ее поверхность таять под пальцами. Спалли вытягивает из кошеля оселок и начинает медленно водить им вдоль клинка меча. Кают-компанию наполняет скрежет, аж мурашки ползут по спине. Сильфана закусывает губу и неуверенно поглядывает на стены, будто те вот-вот упадут ей на голову. Я открываю очередные шкафчики, потом отступаю и прищуриваюсь. Архитектура яхты логична. Она зависит от условий и эргономики. Тот, кто позаботился о туалете на корме и втором, как я проверил, на носу, наверняка подумал и об обогреве кают, и приготовлении пищи. Готовка на корабле не слишком проста, особенно в открытом море. Кокни может рисковать в любой момент облиться кипятком или быть осыпанным углями из печи. Кухня должна быть застрахована от качки. Камбузы были даже на древних кораблях, порой в виде крытых черепицей домиков с трубой, выступающей над палубой. «Где обычно готовят на волчьих кораблях?» — спрашиваю я. Спалли указывает на корму. «Позади, в...» Тут он произносит нечто, что звучит как плевок в раскаленные уголья. Мой словарь не охватывает моряцкого жаргона. Спалли размахивает руками, словно разыгрывая ремонт невидимого велосипеда. «Котел с углями подвешен на цепи, подвешивается так и так. Когда качка, очаг всегда остается ровным, а под ним горшок тоже крепится...» Снова сложная пантомима. «Кардан. Они изобрели карданное соединение. Неплохо. Ну, на корме так на корме. Я иду на корму и ищу». Камбуз, судя по размерам корабля, по меньшей мере на 20 человек, это не иголка. Его не спрятать под лежащим в трюме мешком или моей шапкой. Потом я выхожу наверх около капитанской каюты и еще брожу по палубе в поисках трубы. Может, в каком-то из шкафчиков скрывается магическая микроволновка? В таком случае мы обречены на холодную пищу. Мои люди и пальцем не тронут нечто, подогретое песнями богов. Варфнер сидит на носу, укутанный косматой шкурой и обсыпанный мелким снегом, что падает с утра, и смотрит вдоль носа на скалистые берега фьорда, на реку, голые выкрученные деревья, торчащие из сугробов, мир белизны и черноты. Оборачивается, едва я появляюсь, на коленях его короткий лук. «Ищу трубу», — поясняю я, — «не могу найти кухню».
«Песни людей говорят, что на кораблях место для приготовления пищи устраивают сзади, под...»
Снова непонятное бурчание.
«Слева от лестницы, но тут все не так, как в «Песне людей».
Он сплевывает на палубу и качает головой.
«Такой корабль сразу увидят боги. Им это совершенно не понравится. Думаю, они потопят нас, едва только мы выйдем в море. А еще и в это время года.
Ну, как-то он да приплыл, замечаю я, к воротам дома огня. И боги его не потопили. Я простукиваю мачту, но совершенно не представляю себе, как это странное ледяное творение должно звучать. Глухо или нет? Я даже не знаю, действительно ли это мачта. Я вижу горизонтально подвязанные к столпу деревяшки, что-то вроде латинского гафельбома, но не следа самого паруса. Я обхожу драккар несколько раз и не нахожу ничего, что могло бы напоминать трубу камбуза. Я сдаюсь и возвращаюсь под палубу носовой лестницы, которая прикрыта крышкой с растительным узором. Ну ладно, значит, холодный перекус. Не нравится мне, как мой экипаж сидит за столом. Напуганные, безвольные, пропитанные суеверным ужасом. Они взошли на корабль в акте бессмысленной отчаянной отваги. А тут ни битвы, ни героической смерти, одни лишь магические песни, и все не как в песне людей, все странно. Я бросаю на стол вязанку сухого мяса, что-то, что напоминает сыр, связку, ну, надеюсь, сухарей, а потом роюсь в саркофагах, встряхивая все, что напоминает по форме бутылки. Наконец нахожу контейнер, наполненный оплетенными шнуром кувшинами, каждый литров на 5. И ставлю один на столе, молясь, чтобы в нем не оказалось какой-нибудь разновидности драконьего масла. Спалли давит воск ножом, вынимает затычку с хлопком, что напоминает об открытом шампанском, и осторожно нюхает шейку кувшина. Хмурится, вливает капельку чего-то темного и чуть пенного на дно кубка, а затем макает и облизывает палец, и лицо его на миг освещается радостью.
«Драйан Мьял!»
По крайней мере, именно так это звучит. Чего-то там молоко. Начало слова тоже что-то мне напоминает, только понять бы, что. Орлобестие? Льво-орел? Грифон? «Грифоново молоко?» — спрашиваю я. Спалли радостно кивает. «Делают его на побережье грифонов, к северу от пустошей тревоги. Его нужно смешивать с водой, если не хочешь упиться сразу. Оно темное, насыщеннее и дороже пива. Секрет его знают только грифонцы».
«Да они просто доят грифонов», —
цедит Грюнальди и отбирает у него кувшин, чтобы налить в свою кружку.
«Пиво как пиво, только сладкое, темное и тяжелое. Варят его с медом, какими-то сливами и не знаю, с чем еще, чтобы продавать таким вот невинным козлятам за серьезные деньги и рассказывать им сказочки о грифонах. Наше пиво лучше. Хоть и признаю, что это больше подходит для морских путешествий, потому что его на дольше хватает».
Я делаю осторожный глоток, и на миг во рту моем будто вспыхивает сверхновая, взрыв неподходящих друг другу вкусов. В носу пережженный ячменный кофе, хлебный квас и Гиннес. Во рту сироп от кашля, взбитые сливки, скипидар, хозяйственное мыло и гнилое манго. Я проглатываю и решаю разбавить водой. В послевкусии чувствуется еще и банан с селедкой. Учитывая, что приходилось пить раньше, это куда как неплохо. Грифоново молоко льется в кружки, на столе встает жбан с водой. В каюте холодно, но, по крайней мере, на голову не сыплется снег, не гуляет ветер. После двух кружек на лицо мораль начинает укрепляться. Я набиваю трубку.
«Расскажи мне о ледяном саде», — прошу я, смотря Грюнальди прямо в глаза. «Ты единственный из нас, кто там был». «Проклятое место», — говорит он, слегка подумав. «Это на острове, к северу от Остроговых. Годами туда плавали только те, кто потерялся в шхерах или кого загнал туда шторм. Скалистый остров, всего несколько рощиц, дикие козы и горы. Но вода там была. И никто не жил. Только иной раз вставали там лагерем мореходы или те, кто охотится на морских тварей. Но несколько лет назад все изменилось. Там было извержение вулкана. Не слишком большое, но грохот слышали и на море. Ночью на горизонте виднелся свет, а днем над линией воды стоял столб дыма. Угас через пару месяцев.
В следующем году начались рассказы о каменном городке, который там создала лава, и о созданиях, которые вышли из кратера, чтобы поселиться в нем. О сильном песеннике, которого породил вулкан. Песеннике, что владеет водой, льдом и огнем. О призрачных кораблях изо льда, которые нападают на ладьи, возвращающиеся из далеких странствий. И правда, начали находить пустые волчьи корабли, дрейфующие по морю без экипажей и трофеев.